Откровение Иисуса Христа, номер 16.
Раскрытие семи громов.
Пророческий анализ откровения и скрытой истории.
Мы излагаем последовательность пророческих событий, которые определяются скрытой историей семи громов, представленной в главах 11-13 книги Откровения. Мы еще не дошли в развитии этих событий до того момента, когда сопоставим историю рога протестантизма с историей рога республиканизма, и мы еще не подготовили основания для понимания, которое позволило бы точно определить роль ислама в вести полуночного крика. Однако есть одна очень важная истина, связанная с этими событиями, которая указывает, что должен делать человек, когда он понимает открывающиеся истины. Благословение книги Откровения включает ответственность соблюдать то, что написано.
Раскрываемая линия истории передает творческую силу Бога тем, кто услышит, прочитает и соблюдет написанное в ней. Поэтому пришло время прервать наше рассмотрение последнего пророческого повествования Исаии и глав 11-13 книги Откровения, чтобы установить значение 3,5 дней, в течение которых Илия и Моисей были мертвы на улице информационной супермагистрали, проходящей через долину мертвых сухих костей. Теперь мы определим символику пустыни.
В предыдущей статье мы определили 4 пророческих свидетельства последовательности событий, установленной скрытой историей семи громов. Линия образа Христа, линия двух свидетелей, линия образа зверя и линия лжецаря Севера.
Вторая половина линии лжецаря Севера начинается с наделения папства властью в 538 году. Затем папство, духовный лжецарь Севера, попирало духовный Иерусалим и духовный Израиль в течение 1260 лет.
«И падут от острия меча, и отведены будут в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Луки 21:24.
Иоанну было сказано измерить как святилище, так и воинство, но ему также велели не измерять двор, ибо он был отдан язычникам на 1260 лет.
«И дана мне трость, подобная жезлу». И стал ангел, говоря, «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Откровение 11:1-2.
Иоанн и Лука свидетельствуют, что язычники попирают Иерусалим в течение 42 месяцев. Иоанн указывает продолжительность, а Лука указывает на завершение истории. Эти два свидетеля обращаются к вопросу книги Даниила, глава 8, стих 13.
«Тогда я услышал одного святого говорящего, и другой святой сказал тому святому, который говорил, «Доколе будет продолжаться видение о ежедневной жертве и о беззаконии опустошения, чтобы и святыня, и воинство были отданы на попрание». Даниил 8:13.
Вопрос о продолжительности, в течение которой святилище и воинство должны были быть попираемы, указывает на две опустошительные силы, которые совершили попрание Иерусалима, представленного у Даниила как святилище, а также как воинство. Правильное основополагающее понимание этого стиха, изложенное Джей Н. Эндрюсом, состоит в том, что стих указывает на две опустошительные силы, которые попирали и святилище, и воинство. Первая из этих опустошительных сил, названная в стихе «язычество», а вторая – «папство». Слово «воинство» у Даниила – это выражение для того, что Иоанн называет «поклоняющимися в храме», то есть в Иерусалиме.
В 8 главе книги Даниила упоминаются два запустения. Этот факт столь ясно изложил Джосайя Лич, что мы приводим его слова. «The Daily Sacrifice» — это настоящее чтение английского текста, но ничего подобного жертве в подлиннике не встречается. Это признают все. Это глосса или толкование, добавленное переводчиками. Подлинное чтение таково «The Daily and the Transgression of Desolation». Причем слова «daily» и «transgression» соединены союзом «and» — ежедневное запустение и преступление запустения. Это две опустошающие силы, которым надлежало опустошить святилище и воинство. Prophetic Expositions, том Тет, страту 127. Ясно, что святилище и воинство должны были быть попираемы ежедневным и преступлением запустения. Внимательное прочтение 13 стиха решает этот вопрос, и этот факт устанавливает и другое, а именно, что эти два опустошения — две главные формы, посредством которых сатана пытался ниспровергнуть поклонение и дело Иеговы. Замечание Гнана Миллера о значении этих двух терминов и путь, которым он шел при выяснении этого значения, изложены под следующим заголовком. Два запустения — язычество и папство. Я читал дальше и не мог найти другого случая, где оно, ежедневное, встречалось, кроме как в книге Даниила. Затем, с помощью конкорданса, я взял те слова, которые стояли с ним в связи. «Отнять», «он отнимет», «ежедневное», «со времени, когда ежедневное будет отнято» и так далее. Я читал дальше и думал, что не найду света на этот текст. Наконец я дошел до других Фессалоникийцам 2:7-8. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только удерживающий теперь удерживает, доколе не будет взят от среды, и тогда откроется беззаконник» и так далее. И когда я дошел до этого текста, о, как ясно и славно открылась истина! Вот оно, это и есть ежедневное. Итак, что же имеет в виду Павел под «тот, кто теперь удерживает» или препятствует? Под человеком греха и беззаконником подразумевается папство. И что же мешает папству быть открытым? Конечно, язычество. Значит, ежедневное должно означать язычество. Руководство по второму пришествию, страха 66. Джей Н. Эндрюс, «Святилище и 2-300 дней», 33-34.
Во исполнение семи раз из Левита 26 главы язычество попирало святилище и воинство в течение 1260 лет, а затем папизм делал то же самое еще в течение 1260 лет. Папство попирало Иерусалим в течение 1260 лет, согласно Луке и Иоанну, пока не получило свою смертельную рану в 1798 году. Вычитая 1260 лет из 1798 года, получаем 538 год. Вычитая 1260 лет из 538 года, получаем 723 год до Ноэра, когда Ассирия, буквальный царь Севера в то время, увела Северное царство Израиля в рабство.
Иоанн упоминает лишь о 1260 годах, в течение которых папство попирало святилище и воинство, а Лука рассматривает оба периода продолжительностью в 1260 лет каждый, когда язычество и папизм попирали Иерусалим, ибо он говорит «доколе не исполнятся времена язычников». Лука характеризует попирание Иерусалима как нечто большее, чем одно время, ибо он называет его исполнением времен язычников.
Разумеется, в 1856 году адвентизм миллеритов стал лаодикийским, а через 7 лет они отвергли истину о семи временах Левита 26, поэтому адвентизм не в состоянии увидеть эти простые библейские факты. Факт, который я обозначаю, состоит в том, что скрытая история семи громов, которая указывает три вехи и период времени между первой и второй вехой, а затем второй период времени между второй и третьей вехой, представлена в пророческой линии ложного царя Севера.
Эта линия началась в 723 году до нашей эры, когда Северное царство Израиля попало в рабство в руки царя Ассирии, буквального царя Севера. Затем в 538 году духовный царь Севера получил власть и попирал духовный Иерусалим еще 1260 лет, пока в 1798 году не получил смертельную рану. С 733 года до нашей эры до 538 года силы, державшие Израиль в подчинении, всегда были языческими.
Линия Христа указывает на помазание истинного царя Севера при его крещении в 27 году, и через 1260 пророческих дней он был распят. Затем его ученики получили силу возвещать весть об истинном царе Севера до побиения Стефана камнями в 34 году. Единственный раз, когда Христос не шел пешком за все 1260 дней своего служения, был, когда он въехал в Иерусалим в день торжественного въезда. Следовательно, он попирал Иерусалим в течение 1260 дней, как и его ученики после распятия. Обе линии ложного царя Севера и Христа, истинного царя Севера, попирали Иерусалим и воинство в течение 1260 дней.
Язычество было подделкой системы богослужения земного святилища у буквальных иудеев, а папство – подделкой служения небесного святилища у духовных иудеев. 1260 лет язычества соответствовали 1260 дням Христа, а 1260 лет папства – 1260 дням учеников.
Каждая из двух линий содержит идентичную пророческую структуру скрытой истории семи громов, которая начала публично раскрываться в июле 2023 года. Раскрытие было осуществлено отчасти благодаря признанию первого разочарования движения миллеритов. Их первое разочарование положило начало периоду, называемому в притче о десяти девах «временем ожидания». Время ожидания закончилось на палаточном съезде в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир, когда весть полуночного крика была окончательно утверждена.
Палаточный съезд в Эксетере стал второй вехой, которая затем открыла период, когда провозглашалась весть полуночного крика, вплоть до наступления третьей вехи, суда и последнего разочарования.
Тремя вехами были первое разочарование, весть полуночного крика и последнее разочарование. Эти три вехи соотносятся с еврейским словом «истина», которое состоит из трех букв еврейского алфавита — первой, тринадцатой и последней. То, что и первое, и последнее разочарование, является подписью Альфы и Омеги.
В миллеритской истории нет прямого отражения периода в 1260 дней. Однако миллеритская история — это история первого движения и потому является прообразом последнего движения. История первого разочарования в последнем движении началась 18 июля 2020 года, и она иллюстрирована в 11 главе Откровения. В 11 главе Откровения два свидетеля убиты, что знаменует первое разочарование в последнем движении, прообразом которого было первое движение.
В 11 главе Откровения разочарование ознаменовало начало периода в 1260 дней, когда их мертвые тела лежали на улице, тем самым обозначив время промедления притчи. При их воскресении они поднимаются как знамя в тот же час, что и суд воскресного закона. История двух свидетелей включает символический период в 1260 дней.
Подробности движения третьего ангела в скрытой истории семи громов предоставляют гораздо больше уточнений, чем другие параллельные линии. Но линия третьего ангела, линия истинного царя Севера и линия ложного царя Севера обладают одними и теми же пророческими характеристиками. Начальная точка, за которой следует период времени, простирающийся до средней точки, а затем период, ведущий к суду в конечной точке.
1260 дней являются основным элементом скрытой истории семи громов. 1260 дней символически представлены как пустыня в 12 главе Откровения.
«И жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы ее питали там 1260 дней». Откровение 12.6.
Церковь укрылась в пустыне, чтобы избежать попрания со стороны папской власти в течение 1260 лет. 14 стих дает еще одно свидетельство.
«И женщине были даны два крыла великого орла, чтобы она могла улететь в пустыню, в свое место, где ее питают на время, времена и полвремени, от лица змея». Откровение 12.14.
Церковь бежала от преследований дракона и папства в течение 1260 лет, и поэтому пустыня — символ 1260 дней. Это число непосредственно встречается 7 раз в книгах Даниила и Откровения, но в Писании оно представлено и несколькими другими способами. В каждом случае оно обозначает 7 раз из 26 главы Левита.
Будь то язычество, попиравшее святилище и воинство с 723 года до ношенной эры по 538 год, или папство, попиравшее духовный Иерусалим и поклонников в нем, все это было иллюстрацией рассеяния народа Божьего, вызванного тем, что народ Божий нарушил завет субботы земли, как это изложено в книге Левит, главах 25 и 26. В 26 главе это называется «распря Божьего завета».
«И наведу на вас меч, который отомстит за нарушение моего завета. И когда вы соберетесь в городах ваших, пошлю среди вас моровую язву, и вы будете преданы в руки врага». Левит 26:25.
Отступление от Божьего завета навлекло на народ Божий рабство и рассеяние, которые обозначены как «распря моего завета».
Непонимание наказания, которое Даниил называет проклятием и клятвой Моисея, и которое также называется «распря моего завета», ослепляет человека и не дает увидеть более глубокий смысл дела Христа, представленного в 9 главе книги Даниила. Постоянная оценка народа Божьего, находящегося в лаодикийской слепоте, в трудах Эллен Уайт состоит в том, что они не умеют рассуждать от причины к следствию. Вы можете утверждать, что понимаете 1260 лет темного средневековья, но если вы не знаете причину того попрания, вы слепы.
«И он утвердит завет с многими на одну седмицу, и в середине седмицы он прекратит жертву и приношение, и из-за распространения мерзостей наведет опустошение до самого конца, и предопределенное будет излито на опустошенное». Даниил 9:27.
Подтверждение Христом завета непосредственно связано с распрей его завета. Продолжительность проклятия составляла 2520 лет, а подтверждение Христом того же самого завета продолжалось 2520 дней.
в соответствии с еврейским словом «истина», которое задает структуру скрытой истории семи громов, пророческая седмица, в течение которой Христос должен был подтвердить свой завет, имела три вехи, представленные первой, тринадцатой и последней буквами еврейского алфавита.
Первой вехой недели было его крещение, второй вехой — крест, а последней — смерть Стефана. Отказ видеть семь времен 26 главы книги Левит, так как небесные ангелы побудили Уильяма Миллера увидеть семь времен, лишает способности полностью увидеть то самое пророчество, в котором Христос пролил свою кровь и подтвердил тот самый завет, который его буквальный древний народ отверг. Каждый, кто в конечном счете будет спасен, будет иметь лишь частичное и неполное понимание истины. Но никто не спасается, если сознательно отказывается видеть истину. Есть только один путь к Отцу, и это через Иисуса, а Иисус — истина.
Это понимание достойно размышления, ибо оно говорит о завете, изложенном в Левите 25 и 26. Проклятие семи времен было наведено на древний буквальный Израиль из-за их нежелания исполнять предписания о предоставлении земле покоя и о соблюдении юбилейных установлений. Это был грех упущения. Проклятие пришло на них за то, что они не сделали того, что им было повелено сделать, а не за то, что они прямо нарушили заповедь, такую как «не убивай» или «не кради». Они попросту игнорировали предписания, связанные с предоставлением земле покоя. Адвентисты, которые просто не принимают семь времен, к открытию которых ангелы вели Уильяма Миллера, потому что по какой-то неосвященной причине просто никогда не уделили времени тому, чтобы по-настоящему исследовать истину, совершают тот же тип бунта упущением, пренебрегая теми же самыми положениями завета, которыми пренебрегал древний буквальный Израиль. Начало иллюстрирует конец.
1260 дней в 12 главе Откровения, обозначенные как пустыня, являются символом семи времен, и 1260 дней служения Христа и 1260 дней служения учеников представляют всю седмину, в течение которой утверждался завет, и 1260 лет, в течение которых язычество попирало народ Божий, и 1260 лет, в течение которых папство попирало народ Божий, представляют весь период семи времен проклятия Моисея.
В 11 главе Откровения, по прошествии 1260 дней, мертвые кости оживают, чтобы вступить в завет в числе 144 тысяч. Но чтобы им осуществить эти заветные отношения, от них требуется исполнить условия завета, как это сделал Даниил в 9 главе. Условия завета семи времен содержат конкретные указания для тех, кто оказался в земле врага. Когда те, кто пробуждается к осознанию того, что они были рассеяны, желают возвратиться к Господу, 26 глава книги Левит дает указание о том, как им следует возвращаться.
«И оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут вместе с ними, если они признают свое беззаконие и беззаконие отцов своих, свой проступок, которым они приступили против меня, и то, что они поступали против меня, и что и я поступал против них и ввел их в землю врагов их, если тогда их необрезанное сердце смирится, и они примут наказание за свое беззаконие, тогда я вспомню завет мой с Иаковом, и также завет мой с Исааком, и также завет мой с Авраамом вспомню, и вспомню землю». Левит 26:39-42.
Выражение «pine away» в Писании означает «распадаться», «разлагаться» и «иссыхать». «Чахнуть» значит дойти до состояния мертвых сухих костей, и это наставление указывает на смерть, ибо оно относится к тем, кто пробуждается к осознанию своего положения как находящихся в земле врагов ваших.
Последний враг, который будет уничтожен — смерть. 1 Коринфянам 15:26.
18 июля 2020 года произошло первое разочарование в движении третьего ангела. Оно было прообразно представлено всеми прочими первыми разочарованиями в священных пророческих линиях реформ. 37 глава Иезекииля показывает Божий народ в последние дни как рассеянный, развращенный и изъеденный до такой степени, что он превратился просто в долину мертвых сухих костей. Они находятся в земле врага, которая есть земля смерти. В 11 главе Откровения двое свидетелей были убиты и оставлены на улице. Все пророки согласны друг с другом. Поэтому Моисей обращается к тем, кто мертв на улице, проходящий через долину Иезекииля. В их разочарованном состоянии им дается наставление через Иеремию.
«Посему так говорит Господь. Если ты возвратишься,
то я восстановлю тебя, и ты предстанешь предо мною. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои, пусть они обратятся к тебе, а ты не обращайся к ним». Иеремия 15:19.
Иеремии сказано, что если он желает говорить от имени Бога, он должен возвратиться и при этом отделить драгоценное от негодного. Контекст отрывка указывает, что негодные — это те, к которым он не должен возвращаться. Когда в отрывке он представлен в состоянии разочарования, он отмечает, что был один.
«Я не сидел в собрании насмешников и не веселился. Я сидел один из-за твоей руки, ибо ты исполнил меня негодованием». Иеремия 15:17.
Иеремия не сидел в собрании насмешников, ибо он сидел один. Ему не следовало возвращаться к мерзким, которые и являются собранием насмешников. В 1863 году адвентизм начал свое возвращение в собрание насмешников, когда обратился к методике библейского толкования дочерей Вавилона, чтобы отвергнуть Моисеева 7 раз. Но Иеремия в большей степени говорит о последних днях, чем об истории миллеритов, когда те, кто находится в долине мертвых костей, пробуждаются к осознанию того, что они находятся в земле врагов, им никогда нельзя возвращаться к тем, кто радовался их смерти на улице. Та группа может вернуться к Иеремии, но он не может вернуться к ним. Но если им предстоит вернуться, они также должны исполнить указания, данные Моисеем и непосредственные, связанные с 7 временами. Те, кто лежат мертвыми на улице в 11 главе Откровения, остаются мертвыми 3,5 дня, что в пророческом смысле — пустыня.
Вот почему первоначальное пробуждение мертвых совершается посредством вести, которая заставляет кости соединиться, но они еще не ожили. Нужна весть 4 ветров, которая является запечатлевающей вестью, чтобы превратить их в могучую армию. Первая весть, которая собирает их вместе, исходит от голоса.
«Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит ваш Бог. Говорите к сердцу Иерусалима и возглашайте ему, что его воинствование завершилось, что его беззаконие прощено, ибо он получил из руки Господа вдвое за все свои грехи. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте в пустыне прямую дорогу Богу нашему. Всякая долина будет поднята, и всякая гора и холм будут понижены. Кривое станет прямым, и неровные места станут ровными». Исайя 40:4.
Голос исходит из пустыни, которая является символом рассеяния 7 времен. Этот голос слышен в пустыне, ибо Иезекииль также был приведен в долину мертвых костей. Он свидетельствовал прямо из самой долины, а не издалека.
«Рука Господа была на мне, и Он вывел меня в Духе Господнем и поставил меня посреди долины, которая была полна костей». Иезекииль 37:1.
Долина — это пустыня 3,5 дней.
Обетование голоса состоит в том, что беззаконие Иерусалима прощено и что ее борьба завершена. Это обетование представляет запечатление 144 тысяч, которое совершается в последние дни. Но прощение ее беззакония связано с тем, что она получает двойное за все свои грехи. Средство, предложенное Моисеем, требует исповедания не только своих беззаконий, но и беззаконий их отцов. Если они исполнят это повеление, их беззаконие будет прощено.
Мы продолжим обсуждать эти истины в следующей статье.
«Да, весь Израиль приступил закон Твой, отступив, чтобы не слушаться голоса Твоего. Потому излилось на нас проклятие и клятва, написанная в законе Моисея, раба Божьего, потому что мы согрешили против него. И он подтвердил слова свои, которые говорил против нас и против судей наших, судивших нас, наведя на нас великое зло. Ибо под всем небом не было сделано такого, как сделано над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, все это зло пришло на нас. Но мы не умоляли лица Господа Бога нашего, чтобы обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Даниила 9:11-13.